Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Очень рада, что вы начинаете понедельник именно с нас. С вами Татьяна Ваганова. Как всегда, у нас интересные темы, гости. И сегодня мы поговорим о том, кто же может служить Богу, о служителях Ветхого и Нового Завета. Что это были за люди? Что их объединяет и наоборот, произошла ли какая-то трансформация в служении Нового Завета? И, конечно, что все это, как это их объединяет с современностью? Интересная тема. Вы, пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии. Будем отвечать во время эфира. Если не успеем, обязательно ответим после. Итак. Служители Ветхого Завета. Да, хочу, конечно, представить моего гостя, Господи, прости, пожалуйста. Служитель Инна Фризман. Инночка, дорогая, шалом.
Шалом, шалом.
Сразу переключилась, да, на вопрос. Итак, если мы говорим о Ветхом Завете, вот кого бы ты отнесла по классификации к служителям? Вот служители Ветхого Завета. Это кто?
Это все, кто из воли Бога, те, кто слушает Его, и тот, кто передает Его волю людям, является глашатаями Его, являются проводниками воли Его, так связывают небо и что вот это связывающее звено – это всегда человек, исполняющий волю Божью. И здесь нету деления на мужчину и женщину.
Вот здесь первое, что приходит на ум, это священники, священники в Ветхом Завете, да, это вот, опять же, кто были эти люди? Вот одно из первых образов, один из первых образов, который возникает, это Мелхиседек, вот одна из загадочных фигур, и многие говорят, что это образ Иисуса Христа, Иешуа Машеха, и первая Евхаристия, которую они совершают вместе с Авраамом, хлеб, вино. Ну, можно его, наверное, как-то и по-другому еще трактовать. Я сказала, что это одна из трактовок. Но вот дальше мы встречаемся тоже со священниками и понимаем, что, ну, это какие-то особенные люди. Вот расскажи, пожалуйста, о них немного. Кто они были?
Священники Ветхого Завета – это сыны Аарона, колена Левия, и больше никто не имел права служить в скинии, уже когда вышли из Египта, потому что священники в Ветхом Завете появились только тогда, когда евреи вышли из Египта, получили Тору на горе Синай, и была построена скиния. Вот тогда Бог сказал: «Отдели мне из колена Левия сынов Аароновых», братьев Моше, Моисея, и они будут служить в скинии. И что они должны были делать? Они должны были приносить жертвы, воскурение и жертвы Богу в скинии и впоследствии в храме. А другие члены колена Левия, да, они должны были помогать им в этом, то есть были прислужены. Были певцы, это были те люди, которые убирали, подносили, то есть служили священникам. Священнический род – это были совершенно отделенные люди, у них не было надела в земле, которую они получили обетованной, они жили среди колен Израилевых. В основном они жили в Иерусалиме и в пригородах Иерусалима. Род священнический передавался по отцу, но при этом все жены священников должны были быть из рода Левия, из рода Ааронова. То есть вот такое вот... И они должны были быть совершенно как бы преданными мужьям, и, соответственно, они должны были совершенно в совершенстве исполнять закон, который был дан для того, чтобы мужья могли исполнять свою работу в храме. Ведь если, не дай бог, священник дотронулся до чего-то нечистого или съел что-то нечистое, он уже не мог служить. Соответственно, вот за тем, чтобы все было чисто и чтобы муж мог служить, вот это должна была исполнять жена священника.
Мы знаем, что одежда еще была тоже у них особенная, она тоже, каждая деталь что-то означала. Вот скажи об этом два слова.
Да, каждая деталь, особенно вот эфод, который они одевали, там было 12 камней, по каждому колену Израилеву. И когда приносилась жертва, когда приносилась молитва, священник должен был быть в полном одеянии, и это как бы символизировало собой, священник символизировал собой весь народ Израиля, то есть через него приносилась жертва Богу за весь народ Израиля. И молитва приносилась за весь народ Израиля.
Вот мы понимаем, что это уже центральная фигура для евреев, особенная, потому что сказала, что не каждый человек может быть священником, а именно с отделенного колена. И их функция, да, они приносят жертвы, таким образом на какое-то время, да, народ через эту жертву покрывается, то есть грех как бы откладывается. Но мы знаем, что потом будет искупительная жертва, но об этом поговорим и попозже.
И каждый человек должен, да, приходить и приносить жертву, передавать, ну, то есть как у барана, овцу, за каждый грех своя жертва приносилась, он должен был передавать вот это вот животное непосредственно священнику для приношения. То есть сам человек не мог принести жертву, не как Авраам, который мог сам принести жертву, там, или Исаак, или Яков, которые сами приносили жертву. Нужно было передать теперь это все священнику, а священник уже приносил жертву.
И очень важно, что это не просто сами люди придумали, это повеление от Бога. Мы знаем, что Господь говорит о том, да, как должна быть скиния построена, да, и там вплоть до каких-то мельчайших деталей, одежда священников, потом уже строится храм. Скажи, а как ты трактуешь, понимаешь, почему настолько важна была вот эта детализация постройки храма, вплоть до того, что должно быть где изображено, и одежда священников? Почему такое место, почему это такое место детализированное, вот акцент на этом делается в Писании, и Бог уделяет этому так много внимания?
Бог уделяет большое внимание, в принципе, одежде. И мы знаем, что одним из запретов является запрет носить женщине мужскую одежду, а мужчине женскую одежду. А символизирует это не потому, что нельзя одевать брюки или нельзя одевать платье, а для того, чтобы вот в современном обществе мы видим то, что происходит, да, когда женщина становится мужчиной, как бы, а мужчина становится женщиной, да, вот это запрещено Богом, потому что Бог сказал, что женщина должна быть женщиной, а мужчина – мужчиной. И поэтому Бог очень детально рассматривает всю жизнь еврея, начиная от его рождения, заканчивая смертью, потому что даже то, во что должен быть одет еврей, когда его хоронят, это тоже записано в законе. И, конечно, вот священники, они должны были отделяться, во-первых, от всего народа, а во-вторых, когда человек входит в храм, у него должна быть особая одежда. И это тоже детализировано, это, чтобы этого человека, во-первых, отличали от тех, кто не служит. Во-вторых, каждый священник имел особую одежду, первосвященник имел особую одежду, ну, как у нас, допустим, мы же не спрашиваем, почему милиционеры, полиция имеет свою форму, а Росгвардия имеет свою форму, да, то есть это форма служения, это одежда для служения, и так люди узнавали, что вот это перед ними священник, и он достоин того, чтобы принести жертву его в храме, а не какой-то посторонний человек, который просто туда зашел.
То есть это была идентификация вообще со твоим статусом, миссией, одежда. Это как некое послание уже было. То есть кто,
да, перед тобой? Конечно. В каждый
некая
воин
такая визитная карточка, паспорт, да, называйте как угодно.
Конечно.
Хорошо. Если мы посмотрим на священников, то мы заметим следующий момент, что женщин среди священников не было, были только мужчины. Скажи, пожалуйста, это сложилось по традиции, потому что была такая культура, ментальность древнего мира, или это в Писании говорится, что служитель должен быть мужчиной, и объясняется почему? Ну вот священником я имею в виду, священником.
В Писании не объясняется, почему, но, в принципе, то, что это должен быть мужчина, да. Почему, тоже понятно, потому что приносилась жертва, приносилась кровь. И, во-первых, вот как вы себе представляете, когда женщина поднимает тушу животного, да, вот это физически она могла сделать и потрясать ее, да, взять в руки, там, допустим, ногу барана, вот, и еще ее нести и потрясать. По-моему, физически она просто этого сделать не могла. Это раз. Во-вторых, у женщины есть физиологические особенности. Мы знаем, что с никакой посторонней кровью приносить жертву нельзя. Это тоже было своеобразной проблемой. И третье. У женщины есть особые обязанности. У евреев, у еврейских женщин, особенно в то время и сейчас тоже, есть определенные обязанности. Она является священником практически, левитом в своей семье. Не священником, а левитом в своей семье. То есть вся детализация исполнения закона ритуального кашрута лежит только на женщине, а не на мужчине. Вот как вы себе представите, женщина, которая должна исполнять свою роль как мать, как жена священника, то есть это тоже особая роль, она ведь подготавливала его к служению. И каким образом она, воспитывая детей, она могла еще служить в храме в свою череду? По-моему, Бог позаботился о женщине и освободил ее вот таких вот. В принципе, в иудаизме говорится, что женщина может исполнять практически все законы, которые написаны, и даже законы часов, то есть по часам молиться, ходить в синагогу, не запрещено. Но если у нее остается свободное время. Потому что все-таки основная задача женщины – быть матерью и женой в иудаизме.
Служение
Потому
дома,
что,
служение семье.
Посмотреть на законы кашрута, когда нужно смотреть, чтобы даже в зеркало. И, соответственно, у женщины не оставалось просто времени на социальную как бы, значимость в социуме. Она должна была полностью посвятить себя и реализоваться в семье. И это не меньше, чем общественное служение. Даже больше, потому что, ну как мог мужчина служить в обществе, если у него тыл не прикрыт?
Да.
Если он должен еще думать о том, как приготовить еду, как правильно там расставить посуду, как ее правильно кашировать, чтобы не было перепутано мясное с молочным, не дай бог не осквернится.
В общем, здесь все сложно, и мы понимаем, что роль женщины тоже велика. Если мы говорим о священниках, вот помимо их функции того, что они приносили жертву в храме, и это было очень важно, это было центрально для жизни еврейского общества, как они влияли на общество вне храма? То есть вот они собирали людей, объясняли им как-то закон, или каким-то образом тоже судили тех людей, у которых были какие-то тяжбы. Как они этим занимались или не занимались?
Нет, священники не судили, и священники не занимались, и священники не занимались обучением народа. Обучением занимались совершенно другие люди, которые вот те самые книжники, которые собирали людей, объясняли им закон, то есть учителя. А священники только занимались храмовой работой, они только приносили жертвы. Единственное, что они были как врачи. К ним приходили люди со своими проблемами, показывали им свои больные места и просили за них молиться. То есть та же самая роль, которая сейчас есть у священников, у пасторов, когда к ним приходят на беседу, с покаянием, с исповедью. Все то же самое. Но именно учить и судить священники не должны были. Для этого были совершенно другие люди.
Тут мы уже, получается, упомянули как бы еще одну категорию служителей. То есть первое – это священники, второе – это тоже учителя, которые разъясняли вот этот закон людям. Далее, конечно, нужно вспомнить о пророках. Пророки, которые занимают также центральное место в Ветхом Завете, лейтмотивом красной линии, они проходят через весь Ветхий Завет. Вот если мы говорим о них, мы понимаем, что здесь уже есть некие отличия от священников, хотя бы потому, что среди пророков были и женщины. Ну, по тем отличиям, которые ты перечислила, то есть почему женщина не могла быть священником, мы понимаем также, почему женщина могла быть пророком, потому что это было не принципиально важно, я имею в виду исполнять, опять же, череды, нести в отношении каких-то женских особенностей организма, тоже здесь это все не учитывается. Ну, вернее, это уже не настолько первостепенно. Вот если мы говорим о пророках, их основная задача какая была, в чем она состояла?
Они получали. Во-первых, пророком мог быть Израилева. Не обязательно левит, не обязательно иудей, это мог быть совершенно из любого колена Израиля. Как оно и было. В принципе, мы читаем то, что пророки были из различных коленов иудиных, Израиля. И важно, что пророк не обучался быть пророком, а выбирался Богом и получал непосредственно откровение от Бога. И если человек получал откровение от Бога, он шел и говорил, и его можно было проверить. Если то, что он говорил, исполнялось, то он истинный пророк. Его никто не назначал пророком. Просто если он говорил, и это исполнялось, значит, действительно у него есть слово от Бога. И кому говорить, это уже решал Бог. Мужчине или женщине. Среди женщин еврейских было много пророчиц, и та же Дебора, которая была пророчицей.
Она была еще и судьей.
Того, она еще судьей была... Израиля, она еще была и пророчицей. Да? Еще одна функция женщин. Да, они могли судить, они могли быть руководить, они были руководить. Судьями. И мы знаем еще одно имя женщины, которая вошла даже в святцы православные. Я часто говорю, ссылаюсь на православных, потому что как бы, это тоже не чужая для меня традиция. И я, что 10 апреля, если я правильно помню дату, вспоминается такая... В православии она называется праматерью, хотя она не является праматерью, по еврейским канонам только четыре праматери. А здесь она является праматерью, это пророчица Алдама, которая жила при таких пророках, как Иеремия и Сафония. Она была их современницей. И она была замужем, кстати. Ее муж был придворным, служил при дворе, он заведовал, ну, как бы сейчас сказать, одеждами, гардеробщиком был таким царским. И в то время был царь Осия. Он был праведный царь и пытался ходить... правильно перед Богом, как делал его праотец Давид. И он приказал разобраться в храме, что там происходит, да, чтобы там не было мерзости запустения. И вот один из священников, Халкия, он нашел книгу закона, принес Оси, сказал, что нужно ее истолковать, потому что мы сами этого не поймем. У нас есть пророчица, Алдама, нужно пойти к ней, и она скажет, что нам делать. И тогда Халкия пророчица истолковала, что за отступничество, за то, что народ ходит путями неправедными, Иерусалим падет, Израиль пойдет в плен, Иудея пойдет в плен, но Осия за то, что он праведный царь, за то, что он покаялся в своих делах и хочет ходить праведно перед Богом, он мирно отойдет к своему, и не в его сама удостоена того, что она была признана пророчицей всеми, и была похоронена в пределах Иерусалима, в пределах городских стен, что позволялось только для священников и служителей храма.
Вот, может быть, кто-то впервые сегодня познакомился с этой пророчицей, но во всяком случае Девора, она у многих на слуху, кто, ну, как-то заглядывал в Ветхий Завет, тем более, кто его достаточно внимательно читал. Да, и здесь тоже надо отметить, что она была женой, как уже мы сказали, и еще дополнительно судьей. А вот функции судьи, что входило? Чем занимался судья?
А функция судьи – это то же самое, что руководитель народа. Это президент. Вот если говорить нашим языком, это президент. Это, если говорить, наверное, скорее даже не президент, а, наверное, князь, царь, царица. Потому что ее выбирал сам Бог
Да,
и
не
поставил, да,
народ избирал, да, в
народ
отличие от
просто как бы
президента.
поддерживал, да, то
Да.
решение Бога о том, что вот этот человек будет. И она судила, она решала объявлять войну или не объявлять войну. Она судила, что делать народу тогда-то, тогда-то. То есть к ней приходили вот именно с вопросами юридическими, экономическими. То есть она была полноправной руководительницей народа.
Ну вот еще буквально два слова, скажем, о пророках. И хотела добавить, что там все было очень жестко. Вот Инна уже рассказала, что пророки, они никем не ставились. Человек получал дар от Бога, он проявлял этот дар. И если пророк говорил то, что не исполнялось, это могло стоить ему жизни, потому что человека забивали камнями. Кстати, скажи, пожалуйста, там это прям вот происходило сразу после первого несбывшегося пророчества, или, скажем, давали какое-то время, тоже пророка испытывали?
3 раза, не меньше 3 раз, если да,
Три раза, да.
с первого, и потом нужно было, чтобы на него кто-то указал, что он неправильно пророчествует, то есть кто-то должен был взять на себя ответственность, 2-3 человека должны были указать на то, что он вот тогда-то сказал неправильно, тогда-то, это не то, что взяли и побили камнями, конечно, не так.
Вот мне было важно, да, что это действительно все было
Когда
прописано. Это тоже была структура
да,
закона.
несколько пророчеств, которые он говорил, не сбывались, тогда уже, так сказать, можно было отдать, и при том, что побивали камнями тоже по суду, это не просто так, не то, что я взял камень и тебя, и кого-то бросил, то есть это тоже делалось по суду.
Но мы понимаем, что ответственность за сказанное слово была гораздо выше, чем сейчас, поэтому это было рискованно выдавать себя за лжепророка. Это тоже важно подчеркнуть. Поэтому пророки были настоящие. Если мы говорим о судьях, вот уже упомянули о Деворе, сказали, чем они занимались, во времена царей судьи сохранились или их вот этот функционал, он перешел именно уже к царю, потому что ты сказала, что судью можно приравнять именно как к царю, к избраннику, помазаннику Божьему. А когда цари стали править, что с судьями произошло?
Последним судьей был Самуил, и который помазал на царство первого царя Шауля. И
Шауля.
все, время судей закончилось, потому что судьи это были непосредственные, они как бы подчинялись непосредственно Богу, и царем был Бог. И Бог Всевышний, он передавал судье свою волю. То есть непосредственно такое вот теократическое правление. Когда поставили царя, помазали царя, то, конечно, уже судей не стало, и главная власть, и судейская, и вся другая была передана уже непосредственно царям. И
А
мы видим,
если
что
царь, да,
судьи слушают.
если царь был помазанник, ну вот как ты сказала про Саула, мы знаем, Давида тоже помазал на царство Самуил, пророк. Чем они отличались от судей? От царей?
Они не могли, судья, он имел еще и теологические, он еще имел и теологические права. А вот как Самуил, да, Самуил мог приносить жертву,
так.
Помазывать царя. Вот царь уже не имел права служить Богу, непосредственно сам приносить жертву он не мог. И помазывать на царство кого-то он тоже не мог. Это уже было не в его компетенции. То есть его права были ограничены.
Да, при каждом царе, получается, были священники и пророки, которые несли эту функцию.
Да, священники и пророки.
Дорогие, присоединяйтесь к нашему эфиру. Мы сегодня говорим о служителях Ветхого и Нового Завета, кто мог служить Богу. Так называется наше сегодняшнее общение. Хочу вам напомнить, что у нас есть архив передач. Найти их достаточно просто. На Теос ФМ выбираете раздел передачи «Шалом», и к вашим услугам как раз наш архив с аудио эфирами, с потрясающими темами, гостями. Если вы любите смотреть видео, то заходите в соцсети. Ну, одна из них – это группа ВК «Евреи за Иисуса», куда идет также стрим наших эфиров. И, пожалуйста, научайтесь, назидайтесь, пишите нам обязательно ваши вопросы, комментарии, ставьте лайки, чтобы это видео как можно больше людей могло увидеть. И, конечно, нам важна ваша обратная связь, как вы реагируете на нас, какие у вас есть вопросы. Мы отвечаем даже не во время прямого эфира. Если вдруг вы слушаете, смотрите нас в записи, все равно задавайте свои вопросы, будем с вами общаться. И огромное спасибо, конечно, всем людям, которые нас поддерживают, дорогие, потому что мы выходим благодаря вам. И если у вас есть желание нас поддержать, то также всю информацию можно найти на сайте TOSFM, как отправить нам пожертвования, как оказать молитвенную поддержку. Так что спасибо большое. Спасибо, сердечко вам. Мы с вами. А мы продолжаем. Говорим мы сегодня о служителях. Сейчас вот мы еще в Ветхом Завете, но я думаю, что мы уже будем переходить в Новый, потому что это отдельная тема для разговора. И это очень важно, что мы нарисовали такую картину ветхозаветного служителя. Функции священника, пророка, судьи, царя. Важная детализация от самого Бога. Кто мог быть именно в той или иной роли? Например, священник – только мужчина, пророк уже и мужчина, и женщина. Если мы говорим о Новом Завете, Ин, вот какие бы ты назвала, может быть, три главные трансформации, которые произошли со служителями Нового Завета, в отличие от Ветхого? Вот чем, на твой взгляд, три важных пункта отличия служителя новозаветного? Что происходит? Как меняется?
В Новом Завете уже место занимают ученики Христа, непосредственно те люди, которые ходили за ним, видели его, эти те самые апостолы. И они уже как бы несут совершенно другую роль. Они делают то, что им повелел Иешуа, что им повелел Иисус. Они учатся у него, они его последователи, они не самостоятельно, то есть они не должны получать непосредственно от Бога какие-то пророчества, потому что с ними Бог, они все получают непосредственно от него. А в Новом Завете уже нет деления на иерархии, то есть здесь нету священников и судей. Здесь все равны, и каждый может служить Богу так, как Иисус ему говорит. И в Новом Завете, в отличие от Ветхого, женщина также служит Иисусу, она также пророчествует, она также благовествует, она также находится рядом с Иисусом и служит ему, как и мужчина. То есть вот это деление во Христе нет ни мужского пола, ни женского, ни мужского служения. Да простят меня братья, которые сейчас слушают и возмущаются, ни женского. Все остальное, то, что сейчас происходит и происходило в церквях, деление вот такие, вот это все человеческое разделение. То есть община, называет экклесия, церковь, ну община людей – устанавливала свои правила, что вот у нас будет так. И те, кто соглашались, что будет так, они оставались вот в этой общине, в этой церкви.
Хорошо, мы сейчас потихонечку на всем сделаем акцент. Дорогие, вы нам пишите, с чем вы согласны, не согласны, потому что это время, это пространство для высказывания наших мыслей, для того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения, возможно, чему-то научиться друг от друга. То есть мы здесь не выступаем за какую-то авторитарную позицию. Давайте общаться, да? Давайте размышлять над словом, над аргументами. Вот первое, на что мне хотелось бы сделать акцент, это священники. То есть получается действительно, если мы вот говорим прямо о начале Нового Завета, то понимаем, есть еще храм, куда ходил сам Христос, и апостолы тоже еще ходили в храм, следовательно, священники были, приносили жертвы, но мы уже переходим во время, когда храм разрушен. Нету священников, жертвы не приносятся, и церковь Нового Завета, она не просто сталкивается с вызовом, как иудейское сообщество, а оно видит разрешение для себя вот в этом изменении, потому что уже сам Иисус Христос, получается, он является и храмом, и жертвой, и первосвященником, и он является ходатаем между Богом и человеком. Вот и тем не менее, да, вот скажи, пожалуйста, два слова. Значит, если не священники, то кто?
Ну, мы уже говорили о том, что священство было только левитское и только аароновское. И некоторые говорят, ну вот Иисус же не был, он священник, но он не был он был из колена Иудина, а не из колена Леви.
Левия.
Дорогие мои, ничего подобного. Вот Иисус такая уникальная личность, у него папа, как бы его земной отец, принявший, усыновивший Иосиф, действительно был из колена Иудина, а вот мама была из колена
Левия.
Ааронова, и да, ее непосредственные близкие родственники были священниками, даже первосвященниками. Поэтому Иисус, он соединил в себе два колена, Иудина и Ааронова. Он имел право быть и священником, и царем. Ну, такая вот уникальная личность. Он мог быть Богом и человеком одновременно. А потом, когда уже, и вот сейчас, если посмотреть, в иудаизме нету священников. Нету храма, нет священников. И почему храм не может быть восстановлен сегодня в наши дни руками человеческими? Потому что нету, не записано, кто будет служить в храме. Нету книг, где записаны имена священников. А не священник в храме служить не может. Поэтому храм может быть восстановлен только чудесным образом, когда придет Машиах, восстановит храм, и у него будут списки всех священников, записанных у Бога, да, и он соберет всех священников, можно будет начать богослужение. У нас с вами нету такой возможности, поэтому иудаизм обходится без священников, и центром иудаизма является синагога. Синагога – это собрание людей, которые приходят молиться, читать слово, но никак не приносить жертвы. Жертвы не приносятся, потому что жертва может приносить только в храме и только священник. А также построена у нас с вами и протестантская церковь. Да? У нас выборные священники, которых рукополагают и которые несут роль именно учителя, просветителя, судьи внутри церкви. Он как отец, как руководитель общины, да? Вот если говорить о пасторе.
Да. Угу.
А вот про церкви, как принято называть исторически, хотя нельзя сказать, какая более историческая церковь, потому что все-таки первые церкви, они были подобны вот, протестантским церквям, если смотреть
Да.
первоапостольские церкви. Но церкви, которые вот православная и протестантская, они,
Католическая,
православная и
да. Угу.
католическая, они как бы взяли в себя манеру храмового служения. Но, ребята, храма нет. Храм там, в Иерусалиме, а то, что вот как бы построены места, где можно молиться Богу, ну, даже русские святые говорили, что храм, что церковь не в бревнах, да, а в ребрах, что основа все-таки это то, кто приходит, а не куда приходит. Но на церковных, православных и католических богослужениях приносятся мирные жертвы. да, вот под видом тела и Христа, вот тело и крови Господня, это как бы мирная жертва, это вот как бы жертвоприношение приносится, и поэтому там остаются священники, хотя вот, ну, как бы апостольская преемственность, не апостольская преемственность, но не может быть апостольской преемственности, потому что не было храма, и священников не рукополагали. Да простят меня мои православные и католические братья и сестры.
Да. А вот, а как ты отвечаешь на этот вопрос, почему все-таки они выбрали этот путь и приняли эту форму? Я ведь думаю, они в курсе того, о чем ты сейчас рассказываешь. То есть как они ответили для себя на этот вопрос? Почему именно священники? Почему именно храм? Хотя это, я понимаю, это сакрально, это и красиво, да, и это исторично, если мы говорим о Ветхом Завете. Хотелось бы, конечно, чтобы был храм и священник, это тоже замечательно. Но действительно Новый Завет нам показывает другую архитектуру внутреннюю и объясняет даже почему. То есть это не потому, что так захотелось, решили поиграть в новые формы, а потому что Христос, как бы вот центр всего, ну, сейчас не будем повторяться, да, он и жертва, и священник, и многие другие обстоятельства, и храм действительно разрушен, и нету сейчас священников с колена Леви и так далее. То есть как ты думаешь, почему именно этот путь они выбрали?
А это традиция, потому что очень тяжело человеку, вот мистерия, да, практически мистерия. То есть как какая-то постановка таинственная, которая приводит человека в состояние связи с Богом. Да? Вот очень трудно находиться в пустоте и думать, не смотреть ни на что, и вот ощущать себя в присутствии Божьем. Вот эта традиция и восточная, и западная, что богослужения должны приходить в каком-то определенном месте, и должно быть какое-то таинство, которое притягивало бы тех, кто пришел в данное место. Это первое. Они взяли, практически попытались взять то, что происходило в храме, но это невозможно сделать, потому что в храме приносились не мирные жертвы, а в храме приносились кровавые жертвы, а уже смысла в ней нет, потому что принесена жертва Иисуса Христа. Если бы это было в храме, приносились бы жертвы, то это бы вообще противоречило бы духу Евангелия. Тогда бы упразднялась кровь Христа. Но приняли для того, чтобы, во-первых, народ понял, что нужно идти сюда, и вот только здесь, да, можно получить благодать и получить как отпущение грехов, как потом это было, да, и в православной, и в католической церкви. Отпущение грехов только через священника, тут при приношении жертв.
Да.
То есть это привязывало людей к определенному типу, к определенному месту служения. И, к сожалению, туда вошло очень много из языческой традиции. Я не буду сейчас разбирать это.
Ну да, это не тема нашего эфира,
тем более. Не мое дело, и не это время. Но, к сожалению, очень много из языческой традиции вошло в эти обряды. И не зря потом, в общем-то, появился протестантизм, который уже отошел именно вот из церкви православной, католической.
Ну да, он родился там по тоже разным причинам, да, и это тоже в том числе. И я думаю, что, может быть, более как бы корректно сказать, что не то, что эти языческие традиции вошли именно в церковь, а то, что церковь пыталась как бы ответить на языческие традиции и сделать какие-то традиции похожие и близкие для людей, но заменять, понятно, языческих богов, да, святыми, какими-то тоже определенными датами церковных праздников и так далее.
Проблема в том, что когда это произошло, уже евреев, которые несли в себе какие-то вот понятия иудаизма, уже в церкви не было.
Уже не было
практически. А менталитет, да, людей, которые вошли в эти церкви, они уже были язычниками, и им нужно было вот на их языческий менталитет наложить христианскую основу.
Но это, конечно, не освобождает от некой путаницы в головах у людей, которые были мало просвещены, и проблем, которые отсюда вытекают. Мне кажется, эти проблемы до сих пор есть. И они как вызов сейчас и у католиков, и у православных. Но хорошо, не будем трогать эти епархии. У протестантов этих вызовов ни в коем случае никак не меньше. Да, просто они могут быть другими. Вот у нас появляются уже такие как такие служители, как апостолы, мы уже вот о них упоминали, кто еще, пастыри, диаконы. Вот сам Новый Завет называет, вот, допустим, Павла, Петра или кого-то еще из учеников Христа именно священниками или нет?
Нет, нет, нигде. У них не было роли священничества. Они не приносили жертву. Опять же, повторяю, что роль священника – приношение жертвы. Жертву они не приносили, жертву принес Иисус Христос самого себя, жертву живую, угодную Богу.
Вот чем, например, давай тоже два слова скажем, чем отличались апостол, пастор и диакон? Вот в чем их разный функционал?
Апостол – это тот, кто организовывал церкви, это тот, кто нес учение, это тот, кто просвещал. Да? Апостол – это просветитель, это посланник. А пастырь – это хозяин дома, это тот, кто пасет овец, да? Пастырь, да? Пастух. Это вот организована церковь, в этой церкви ставится служитель, который отвечает за эту общину, за ее жизнь полностью, за учение в этой церкви, за духовное состояние людей. То есть на нем лежит ответственность за, ну, как отец, да, вот за эту церковь.
Так, а диакон?
А диакон – это тот, кто помогает. Диакон,
помощник
это
пастыря.
Тот, кто помогает пастырю, да. Он печется о столах, но не только, он также проводит обучение, он также ведет какие-то программы. Не только печется о столах. Мы знаем, что, допустим, Стефан был диаконом, но это не мешало ему ходить и проповедовать, за что и был побит камнями, да, первым учеником.
Да. Если мы говорим об апостолах, вот это было принципиально важно для первоапостольской церкви, чтобы апостол был тот человек, который непосредственно общался со Христом. Потому что мы помним, что вот возник спор, да, по поводу апостола Павла, что он вот лично при жизни он с Христом не имел общения, среди 12 он не находился, но Христос открылся ему потом на дороге, было удивительное его призвание и трансформация его жизни вообще. Вот насколько это принципиально, ну, не то, что принципиально, сейчас это невозможно, если мы переносим современные реалии, да, потому что у нас апостолы явно не могут напрямую общаться с Христом, я имею в виду, когда он здесь жил и служил в своем таком тоже и человеке, существовании в том числе. Но, тем не менее, сейчас используется этот термин «апостолы». И вот, вот интересно, да, когда это термин, это призвание, этот статус, когда он трансформировался. То есть сначала это были только те, кто был со Христом, потом, вот сейчас апостолами называют людей, как ты говоришь, которые открывают церкви. То есть человек может открыть, уехать там, проводить евангелизацию в каком-то другом месте. Это когда появилось?
Ну, апостолы, мы знаем, апостол 12 апостолов, да, значит, потом их осталось 11, довыбирали Матфея апостолом, сами ученики, потому что они вот эту формулу, что апостолом может быть человек, который слушал непосредственно Христа и был его учеником, он называется апостолом. Но вот именно это как бы Господь сам разрушил, да, призвав себе апостола не из этих людей 70, которые там за ним ходили, а именно своего, которого вот он решил, и он выбрал апостола Павла. Как бы пример того, что не тех, кого выбирают люди, являются апостолами. Сам термин апостол – это посланник. Да, посланник, и мы можем называть апостолом человека, мы даже знаем, что в современном обществе некоторые церкви называют людей, которые эти церкви открывают и приносят учение, какое-то новое что-то приводят, мы называем их апостолами. Хотя, допустим, в православной церкви есть такое понятие, как учителя, старцы. Ну, да. Это то же самое, только ну, давайте вот по-другому их называть. Да, которые приносят что-то новое, да, какое-то новое веяние, какое-то новое слово, которое согласуется с общим учением, конечно, евангельским. И, конечно, как ни называй, но такие люди есть и в наше время. Поэтому, по примеру апостола Павла, мы не можем уничижать ничье призвание и ничье служение, чтобы не быть противниками Богу. Да?
Потому что я знаю, что многим людям немного режет вот слух, когда кого-то называют апостолом, потому что все-таки в традиции у нас апостолы – это 12, ну и 13-й, конечно, апостол, апостол Павел, да, призванный нестандартно.
В православии есть еще апостол 70 апостолов, да? Апостол
да,
70.
Да, да.
Поэтому это все традиции. Это вот как ни называй, главное действие. Главное, что человек делает. Да? Является ли он даже пастырь. Да? Вот он назначен, так, человек назначен пастором церкви. Он назначен, но в церкви есть человек, который выполняет эти функции гораздо лучше, но он не назначен. А люди к нему идут, а он и учит, он помогает людям, он является душепопечителем. И что тогда? Тогда получается, что Господь выбрал другого человека, а люди поставили своего. Ну, так же, как и с апостолом Павлом, да? Господь выбрал Павла, а апостолы поставили своего.
Да, ну, в общем, ничто человеческое нам не чуждо. Будем помнить об этом. Ну вот у нас буквально осталось 4 минутки. Все-таки хочется сказать еще два слова о женщинах, потому что мы уже о них упомянули и в Ветхом Завете сказали, что женщины могли быть пророчицами, судьями. Да, это было, наверное, не так часто, как с мужчинами. Но здесь нужно еще, конечно, учитывать обстоятельства. Это древний мир. Вот как ты со священниками сказала, что женщине тяжело поднимать там туши какие-то, да, все-таки приносить вот эти кровавые жертвы, так и быть президентом или царем в древнем мире, это, знаете, конечно, все-таки больше для такой мужской мускульности, потому что много нужно было драться и принимать таких сложных решений, которые, опять же, больше как-то ближе к мужской психологии. Но хорошо, давайте мы оставим Ветхий Завет, уже перейдем в Новый, там тоже еще пока не так все радужно. Хотя в каждом своем времени есть свои проблемы. Но, в общем, посмотрим на женщин, как уже сказали, что они делали. Вот мы видим, значит, Акилу и Прескилу, вот этих двух служителей, у которых домашняя церковь, они с апостолом Павлом, они занимаются служениями, и явно понятно, что Прескила не только подавала и убирала тарелки, но это 100%. Вот, то есть, написано, что она еще делала?
Написано, что они наставили Аполлу с обучением. Аполлос был наставлен в учении не Акилой, а Прескилой и Акилой. Значит, она была таким же служителем слова, как и ее муж. То есть их домашней церкви. Лидия, в дом, в который пришли апостолы, это тоже была ее домашняя церковь. Значит, она собрала людей, она тянулась к Богу, она была приближенной к синагоге, она слушала апостола Павла, и она создала практически в своем доме свою церковь. И, наверное,
видим,
она там
как не только прислужила
при столах.
Да, а если видим, как говорить, относится сам апостол, да, то есть он именно подчеркивает значимость их служения. Ну, то есть, наверное, речь шла не просто о том, что ему там подали стакан воды или постелили постель на ночь и так далее, хотя я уверена, что апостол Павел ценил все. И стакан воды, и постель. Но важно, что они занимались и другими делами.
Перечисление в послании к римлянам, сколько там женских имен, которых он называет моими соработниками в благовестии. Значит, женщины занимались чем? Апостольским служением они благовествовали. Они несли учение. Я уже не говорю о равноапостольной Марии Магдалине, да, которая есть как бы мнение, что некоторые послания, которые приписаны апостолу Павлу, написаны ей. Уже не будем об этом говорить. Мы можем говорить о роли женщины в церкви, о том, что делали, допустим, диаконисы. Они ведь не только ухаживали за больными, не только они также несли свою роль, как и диаконы, они также были одними из руководителей церквей. Это была выборная должность, и это намного позже, когда уже церковь как бы оформилась, убрали почему-то диаконию женскую из традиции. Сейчас восстанавливают. Но изначально она же была, и не было разделения
между
диаконским и мужским и женским.
Да, дорогая, спасибо
Говорите
тебе большое.
пророческих Нового
Пророчества
Завета,
тоже,
которые были, и Павел говорил, если женщина пророчествует, пророчествует.
У нас время, к сожалению, уже вышло, но я думаю, что мы дали какую хорошую ретроспективу служения Ветхого и Нового Завета. Дорогие, если есть вопросы, пишите, а мы вам желаем благословений на этой неделе. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.